Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. С новостями часа вас продолжит знакомить Любовь Баматова.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях: президент России уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Владимир Путин считает, что России надо развивать наступательное вооружение. В Пакистане тысячи людей приняли участие в траурном шествии после теракта в Карачи. Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшегося в финансовых нарушениях. Члены общественной наблюдательной комиссии пришли к выводу, что в СИЗО на Магнитского оказывали давление и лишали медицинской помощи, принуждая к даче ложных показаний. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 апреля будущего года срок содержания под стражей Никите Тихонову, обвиняемому в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Тихонов и другая обвиняемая в убийстве Евгения Хасис были арестованы 5 ноября. Тихонов дал признательные показания. По информации агентства РИА Новости, сегодня в ходе судебного заседания Тихонов заявил, что дал признание под давлением следствия и что ему угрожали. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты в январе в центре Москвы. России следует развивать ударные наступательные системы, заявил премьер-министр России Владимир Путин.
Наши американские партнеры, как известно, строят систему противоракетной обороны, а мы ее не строим. Но проблемы противоракетной обороны и наступательных вооружений тесно связаны между собой. Если мы не развиваем противоракетную оборону, у нас создается опасность того, что, создав над собой зонтик, наши партнеры могут почувствовать себя в полной безопасности, нарушится этот баланс. И тогда будут делать, что хотят. Для того, чтобы этот баланс был сохранен, если мы хотим обмениваться информацией, тогда пусть нам передают всю информацию по ПРО. А мы готовы будем давать какую-то информацию по наступательному вооружению.
Сказал российский премьер. По оценке Путина, переговоры между Россией и США о новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений развиваются позитивно. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Согласно заявлению компании «Укртранснафта», Россия и Украина подписали дополнение к контрактам об условиях транзита российской нефти по украинской территории в 2010 году. О нефтяном конфликте между двумя странами стало известно 28 декабря. Киев потребовал от России гарантии объема перекачиваемой нефти и повышения платы за ее транзит. Назвав эти условия неприемлемыми, Москва направила в Еврокомиссию письмо с предупреждением о возможных перебоях с поставками топлива через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию. Тем не менее, как утверждает представитель компании «Нафтогаз», в состав которой входит «Укртранснафта» Валентин Землянский, российская сторона все же согласилась на 30-процентное повышение ставки транзита. Сейчас она составляет $1.12 за тонну на 100 километров. Достигнута также договоренность и о сохранении объема транспортировки по нефтепроводу «Дружба» на уровне нынешнего года, не менее 15 миллионов тонн. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане тысячи человек приняли участие в траурном шествии в городе Карачи, где в понедельник в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек. Собравшиеся протестовали против действий экстремистов. Они скандировали также антиправительственные лозунги. Министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик призвал горожан к спокойствию. Взрыв в Карачи осуществил смертник во время религиозной церемонии по случаю Ашуры, Дня памяти шиитских мучеников. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун резко осудил казнь в Китае британского подданного Акмали Шейха, обвиняемого в контрабанде наркотиков. По данным британской стороны, шейх страдал психическим расстройством и не осознавал в полной мере последствия своих действий. Британский статс-секретарь по иностранным делам Айвен Льюис заявил за несколько часов до казни шейха.
Сегодня по-настоящему трагичный день. каждый, кто способен хоть немного сострадать, кто верит в правосудие, как в Великобритании, так и по всему миру, будет крайне расстроен и огорчен решением китайских властей. Все наши мысли сейчас с близкими Акмаля Шейха. Этому нет оправдания, когда казнят психически нездорового человека.
Сказал Айвен Льюис. Несмотря на это, осужденный британец был казнен сегодня утром. Правозащитная организация Amnesty International назвала случившееся плевком в лицо мировому сообществу. В Сербии подал в отставку Расим Ильяич, отвечающий за сотрудничество страны с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Свое решение чиновник объяснил тем, что ему и его подчиненным не удалось справиться с главной задачей — найти и передать Гаагскому трибуналу Ратка Младича, обвиняемого в геноциде боснийских мусульман во время войны на Балканах в 90-х годах. Передача международному правосудию обвиняемых в военных преступлениях – главное условие вступления Сербии в Европейский Союз. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор российскому военнослужащему, обвиненному в шпионаже в пользу Грузии. Бадри Кушашвили осужден на 8 лет колонии строгого режима.
Суд установил, что Кушашвили, действуя во исполнение полученного задания в период с октября 2007 года по конец июня 2008 года, собрал и передал посредством сотовой связи, в том числе путем направления зашифрованных СМС-сообщений, составляющую государственную тайну информацию о военных объектах и воинских частях Северо-Кавказского военного округа.
Сообщил представитель главной военной прокуратуры Виктор Расторгуев. Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, но суд принял во внимание то, что Кушашвили признал вину и сотрудничал со следствием. Выслушай новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Москва планирует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с США. Дмитрий Медведев отправил в Думу законопроект, регулирующий численность депутатов региональных парламентов. В России открыт новый автозавод по сборке машин. Насколько экономически состоятелен этот проект? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Владимир Путин заявил о том, что Москва готова передавать США сведения о своих наступательных вооружениях в обмен на информацию о планах Вашингтона в сфере противоракетной обороны, и при этом Россия планирует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса. Разъяснить это заявление в контексте затянувшихся переговоров о новом договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений мой коллега Андрей Шарый попросил директора Института США и Канады Сергея Рогова.
Заявление Путина в Владивостоке – это разъяснение некоторых аспектов переговорной позиции России на женевских консультациях по поводу заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. С 1972 года, когда начался процесс советско-американского контроля над стратегическими вооружениями, была признана взаимозависимость стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Если будет создана стратегическая противоракетная оборона, то страна, которая нанесет упреждающий удар, может с помощью ПРО защититься от резко ослабленного ответного удара. Мы с американцами подписали соглашение об ограничении стратегических вооружений СВ-1, где речь шла о наступательных вооружениях, и одновременно договор по ПРО. И вот эта зависимость была юридически зафиксирована до 2002 года, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Но наша страна вот настаивает на признании увязки между стратегической обороной и стратегическим наступлением. И Обама на встрече с Медведевым в Лондоне согласился с этой формулой. Но как конкретно ее вписать в текст договора, тут существуют определенные разногласия. Администрация Джорджа Буша-младшего, она объявила целью создания стратегической ПРО, пока средства ПРО не слишком эффективны, если речь идет о неядерных средствах ПРО, а американцы пытаются создать именно неядерные ПРО. Но, через 10-20 лет нельзя исключать, что системы ПРО могут стать куда более эффективными. Но Обама не разделяет этот подход, и он принял решение ограничить развертывание стратегической ПРО. Но, тем не менее, американцы продолжают работу в этой сфере в рамках модели взаимного ядерного сдерживания, которое существует между нашими странами уже 40 лет. Наращивание одной из стран противоракетной обороны неизбежно будет подталкивать другую сторону к наращиванию своих наступательных сил, чтобы преодолеть ПРО.
Чего ожидаете какой-то реакции Соединенных Штатов на эти заявления Путина?
Сегодня американцы не занимаются модернизацией своих стратегических наступательных вооружений. Планы Соединенных Штатов предусматривают создание новых межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков, других вооружений, а только в конце следующего десятилетия. У России же истекает срок жизни большинства стратегических вооружений, которые были созданы в советское время. Поэтому мы ведем испытания и ведем производство новых ракет. И отсюда положение, касающееся проверки и верификации, приобрели односторонний характер. Мы испытываем новые ракеты, и американцы заинтересованы в получении телеметрических данных. А американцы не испытывают. И Путин в своем заявлении во Владивостоке дал понять, каким образом можно восстановить симметрию. Дело в том, что американцы испытывают новые стратегические системы противоракетной обороны, а мы нет. Если американцы согласятся, скажем, предоставлять нам телеметрические данные о своих ракетах-перехватчиках, то тогда и Россия может согласиться на то, чтобы предоставлять Соединенным Штатам телеметрические данные о своих новых ракетах наступательного типа.
Это был директор Института США и Канады Сергей Рогов. Не все эксперты уверены в добронамеренности России на переговорах с США. Обозреватель еженедельного журнала, известный военный аналитик Александр Гольц, видит внутриполитическую составляющую в заявлениях Владимира Путина. Он считает, что Москва может быть заинтересована в затягивании или срыве переговоров по договору СНВ-2.
О чем конкретно, каких системах вооружения может идти речь, Александр?
Речь, прежде всего, идет о новой ракете «Булава» и то, что называется РС-24. Практически тот же «Тополь-М», только с разделяющейся головной частью. Под наступательными стратегическими вооружениями в России понимают только и исключительно ядерное оружие.
Но Владимир Путин говорил об ударных наступательных системах, не о стратегическом вооружении. Это одно и то же?
Имеется в виду именно стратегическое.
Это какая-то хорошая карта на переговорах по вопросу о заключении нового договора о стратегических наступательных вооружениях?
Ну, это странная карта на самом деле. Американцы имеют серьезное преимущество по носителям. Они отлично знают возможности российской промышленности. Военное превосходство Соединенных Штатов сохранится в довольно длительной перспективе. Но не секрет, что российский ядерный потенциал несколько старше американского, и нам приходится в целях безопасности снимать с боевого дежурства значительное количество ракет. Ни сейчас, ни в отдаленной перспективе, если не говорится о совсем отдаленной перспективе, американское стратегическое ПРО не может угрожать российскому стратегическому потенциалу. Речь идет о политической игре. Россия заинтересована в том, чтобы затянуть переговоры по СНВ. Сколько долго длятся эти переговоры, столь долго Москва может демонстрировать, что она встала с колен и является единственным серьезным оппонентом Соединенных Штатов. Кстати говоря, Владимир Владимирович не оставил никаких сомнений, что он является последовательным сторонником ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки. Как только будет нарушен стратегический баланс, американцы начнут себя вести агрессивно, в том числе и в экономической сфере. Вот это отсылка к так называемой концепции расширенного сдерживания, когда предполагалось, что ядерный паритет позволяет России решать вопросы в других, совершенно не имеющих никакого отношения к ядерной сфере областях. И идет игра, и Россия настойчиво выпячивает, и сейчас это понятно, взаимосвязь между противоракетной обороной и стратегическими наступательными вооружениями на первое место. Пожалуй, самое важное, что следует из слов премьера. Он вознамерился всерьез затруднить переговоры по СНВ. Как мы хорошо знаем, стороны приняли решение не давать никакой информации о переговорах. как бы жестко не складывались там обстоятельства, начав переговоры в октябре, они выполняли это условие. И вот теперь, когда вроде бы переговоры вышли на завершающую фазу, премьер Российской Федерации делает такую сенсационную утечку.
А зачем он это делает? Понятно, Александр?
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин показывает, кто в российском доме хозяин. Тут, знаете ли, президент Медведев повысил голос на Путина, креатуру Сергея Чемизова. Вот вам, извольте, я, чтобы продемонстрировать свою власть, я готов сорвать переговоры.
Это был военный аналитик Александр Гольц. С ним и с директором Института США и Канады Сергеем Роговым побеседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30%. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что вам показалось наиболее интересным.
Здравствуйте, Андрей. Вот главная тема. Британский подданный Акмал Шайх был казнен в Китае, несмотря на просьбы и призывы отложить приведение приговора в исполнение или даже помиловать его на основании психического заболевания. Напомню, 53-летний Шайх, бывший сотрудник Лондона, фирмы такси, был приговорен китайским судом к высшей мере наказания за попытку контрабанды 4 килограммов героина. Премьер Великобритании Гордон Браун, семья контрабандиста и благотворительная организация Reprieve обращались к властям КНР, но тщетно. Казнь Шайха вызвала возмущение в западном мире и особенно в Британии. Соответственно, в печати Соединенного Королевства множество откликов на это событие. Статья пекинских корреспондентов Guardian Джейн Маккартни и Софи Ю. Здесь обсуждается не только сам случай Шайха, но и проблема применения смертной казни в Китае вообще. Вот цитата. «Все большее количество приведения такого приговора в исполнение происходит при помощи смертельной инъекции, и все меньше приговоренных расстреливают. В частности, именно такой метод, инъекция, используется в случаях, привлекающих общественное внимание, как и в случае Шайха. Репортер, который хотел попасть в тюрьму Сишань в городе Урумчи, был остановлен полицейским, который, впрочем, поведал, что все казни здесь теперь совершаются с помощью инъекций. Семья мистера Шайха, отца 3 детей, выпустила заявление в Лондоне, в котором говорится следующее. «Наша семья выражает свое горе по поводу отказа китайских властей проявить милосердие». В статье в Guardian также обсуждается проблема психического состояния Шайха, о котором говорили, что он страдает маниакально-депрессивным психозом. Родные Шайха, посещавшие его в тюрьме, заявили: «Мы поражены тем, что Акмал должен был сам свидетельствовать о состоянии своей психики. Мы находим смехотворной практику, при которой любой психически нездоровый человек должен сам представить доказательства своей болезни, особенно в случаях, касающихся маниакально-депрессивного психоза, под воздействием которого у больного возникает искаженное восприятие реальности, включая его собственное состояние». Напомню, это статья в Guardian, авторы пекинские корреспонденты издания Джейн Маккартни и Софи Ю. А вот другое британское издание «Таймс», естественно, тоже откликнулось на казнь Акмала Шайха. Статья пекинских корреспондентов этого издания Александры Топпинг, Николаса Уотта и Джонатана Уатса называется «Возмущение по поводу казни в Китае британского наркоконтрабандиста». Вот цитата. «В ходе того, что было названо полным и откровенным высказыванием своих взглядов, статс-секретарь британского правительства Айван Льюис попросил китайского посла в Лондоне проявить милосердие, а также выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что что психическое состояние шайха не было принято во внимание китайскими властями. После встречи с китайским послом Льюис заявил: «Китай должен понимать всю силу чувств, которые испытывают люди в нашей стране и во всем мире по поводу происходящего». Здесь же в «Таймс» множество высказываний британских политиков, общественных деятелей, возмущенных, но, естественно, в газете отмечается, что Акмала Шайха поймали с таким количеством героина, которого по китайским законам более чем достаточно для смертного приговора.
И, Кирилл, какие еще темы показались вам интересными, какие публикации вы выбрали сегодня для вашего обзора?
Из других материалов сегодняшней британской прессы, уж я начал читать британские газеты, так и закончу, отмечу любопытное эссе одного из главных колумнистов все той же «Таймс» Дэвида Аароновича, где обсуждается вполне, впрочем, очевидная вещь. Даже неудачный теракт приводит к серьезным последствиям для общества и отдельных людей. Речь идет о недавней попытке взорвать американский лайнер. Автор вспоминает знаменитого ботиночного террориста Ричарда Рида, который в 2001 году пытался взорвать авиалайнер с помощью взрывчатки, спрятанной в кроссовках. После этого службы безопасности стали заставлять пассажиров разуваться в аэропортах. Ааронович пишет: «Но сейчас, когда Умар Фарук Абдул-Муталаб пытался сделать то же самое при помощи трусов, можно только вообразить последствия всего этого для пассажиров».
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации «Международной печати». С 1 августа 2011 года в России будет установлен новый порядок определения численности региональных парламентов. Дмитрий Медведев внес в Думу соответствующий законопроект, а фракция «Единая Россия» заявила о готовности его поддержать. В 8 субъектах федерации количество депутатов будет сокращено, в 11 регионах оно увеличится. Недовольные нововведением нашлись в политических элитах регионов как из первого, так и из второго списка, рассказывает Виталий Камышев.
Отныне вводится единый критерий установления численности депутатского корпуса в зависимости от количества избирателей в регионе. Из республики Тыва, где количество народных избранников сильно уменьшится, корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
В Туве исполнительная и законодательная ветви власти сегодня выясняют, кому принадлежит пальма первенства в вопросе реализации послания президента России. Руководство законодательной палаты утверждает, что депутаты первыми инициировали конституционную реформу, приняв закон о конституционной комиссии. Исполнительная власть в лице правительства раскритиковала этот законопроект и вынесла на рассмотрение сессии палаты представителей вопрос о создании инициативной группы граждан по проведению референдума, на котором и предполагается внести изменения в основной закон Тувы. Только плебисцит может решить, каким должен быть парламент, считают в правительстве республики. Инициативная группа предлагает сократить число депутатов, работающих на постоянной основе, с 32 до 9. Такая парламентская структура успешно работала в республике несколько созывов и себя оправдала. В свою очередь, спикер Нижней палаты парламента Борис Балчуев выступил с резкой критикой этой инициативы. Он считает, что 9 депутатов для Тувы очень мало. Так что считать решенным вопрос и о создании конституционной комиссии, и о проведении плебисцита пока рано. Споры продолжаются.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Кызыле Александр Филатенко. Саратовская область в списке регионов, где количество региональных парламентариев предполагается увеличить. Однако глава ее администрации Павел Ипатов сделал на днях удивительное заявление. Он не видит особой необходимости в расширении депутатского корпуса. Главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов считает, что все просто. Губернатору, у которого заканчивается срок полномочий, невыгодно сейчас любое нарушение статус-кво.
Вот это желание сгладить углы и никаких реформ не производить, не дай бог, вот в этот период переназначения, вот оно его, собственно, подвигло вот на такие. Он меньше всего думает о численности Думы, меньше всего. Он больше всего думает о политкорректности собственных высказываний. Не по отношению к заявлению президента, а по отношению, так сказать, к Вячеславу Викторовичу Володину.
Павел Ипатов, считает Алексей Колобродов, потому решился возразить самому президенту Дмитрию Медведеву, что чувствует себя очень уверенно. В последнее время у саратовского губернатора сложились отличные отношения с руководством «Единой России» и одним из ее лидеров Вячеславом Володиным. Можно отметить, что инициированное президентом Дмитрием Медведевым нововведение несколько изменит расклад политических сил в российской столице. Предполагается, что в Московскую городскую думу будет дополнительно избрано не менее 10 депутатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Владивостоке открылся новый автомобильный завод компании «Solers», на котором планируется выпускать российские внедорожники «УАЗ», южнокорейские «Ссангёнг», грузовики «Исудзу», а также специальные автомобили на базе итальянского микроавтобуса «Фиат Дуката». Эксперты сомневаются в экономической целесообразности этого проекта и считают открытие завода шагом политическим. Таким образом, российское правительство, по их мнению, пытается смягчить последствия подорожания импорта подержанных автомобилей. Бизнес по ввозу праворульных машин в России ранее считался одной из главных статей дохода многих тысяч жителей Дальнего Востока. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В церемонии открытия нового автозавода «Solers» во Владивостоке принял участие российский премьер Владимир Путин. По традиции он прокатился на нескольких машинах и сообщил, что один из первых автомобилей «УАЗ Патриот Лимитед», выпущенный на новом предприятии, будет продан премьер-министру Италии Сильвио Берлускони с 10% скидкой. Подробнее о том, как открывали автозавод и как на это реагируют жители Приморья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Волков.
Владимир Путин приехал на некогда крупнейшее судоремонтное предприятие Дальнего Востока – «Дальзавод». Именно в его заброшенных помещениях и должен разместиться автозавод компании «Solers» по сборке корейских внедорожников, автобусов и грузовиков. Первый вице-премьер Игорь Шувалов еще весной заявил, что полноценное автосборочное производство может появиться в крае только в 2012 году. Однако Владимир Путин поставил конкретный срок – 29 декабря уже 2009 года с конвейера должны сойти первые машины. И они сошли в театральных декорациях. Но сомнения в том, что автозавод можно построить в такие сжатые сроки, были и остаются у приморских экспертов. Вот мнение кандидата экономических наук Ивана Кудрявцева.
Здравомыслящие люди понимают, запустить завод, учитывая российскую бюрократию, быстро не получится, даже при лоббировании правительства. Это очередная игрушка, которую правительство придумало для утешения дальневосточников. Всерьез ее рассматривать на фоне мировых автогигантов вообще нельзя.
Передовые приморцы, привыкшие к комфортным, пусть даже и подержанным японкам, пока никаких чувств к корейскому транспорту не испытывают. Говорит кандидат экономических наук Иван Кудрявцев.
Раньше подержанную японку можно было купить за $5000, а по ценам автосборочных заводов стоимость такой машины увеличится втрое, а то и вчетверо. Не верю, что в регионе, где средний заработок скоро будет не более $200-300, можно рассчитывать на массовую продажу авто себестоимостью $15000.
Это был репортаж моего коллеги из Владивостока Андрея Волкова. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин появление нового автозавода в Приморье приветствует. Он надеется, что качество собираемых в России автомобилей окажется приличным.
Если как-то можно и нужно бороться с праворульными машинами, только такими методами. Давайте на Дальнем Востоке, так сказать, создавать производство, которое будет производить хорошие машины. Другое дело, что пока не ясно, какого качества эти автомобили будут, справятся ли наши рабочие даже с отверточной сборкой.
Новый автозавод будет специализироваться на выпуске в том числе коммерческой техники. Эксперты считают, что 98% продаж подобных автомобилей приходится на центральную часть России, и поэтому ее выпуск на Дальнем Востоке экономически невыгоден. При участии Внешэкономбанка предприятие получает льготные тарифы на поставку техники в Центральную Россию. Этот странный с экономической точки зрения проект – чисто политическая акция, считает экономист Евгений Ясин.
Я напоминаю вам, что вот было движение за то, чтобы не усложнять импорт машин из Японии, праворульные машины, и дать возможность людям зарабатывать на этом бизнесе. Это движение такое довольно активное, ему были противопоставлены некоторые меры текущие, конъюнктурные такие, типа льготного провоза «Жигулей» на Дальний Восток, как будто бы там их кто-то будет покупать, поездив на японской машине. А такая вот мера уже капитальная, это создание своего автозавода на Дальнем Востоке, чтобы покупали машины этого завода. Хотя это машины не легковые. Ну, по крайней мере, в своих сегментах рынка он, наверное, сможет закрыть потребности. Это вот джипы, это «Патриот», это на базе «Ссангёнг» и грузовики малоразмерные. Это «Исудзу», это тоже хорошая машина. При всем том, я считаю, что это политическая акция, которая со стороны руководителей этой компании, конечно, она нацелена на то, чтобы поддерживать хорошие отношения с правительством, с властью, а со стороны правительства, честно говоря, я не очень хорошо понимаю, какие задачи решает правительство. правительства. Потому что, мне кажется, что подобным способом снимать напряжение на Дальнем Востоке среди местного населения, оно, так сказать, не очень эффективно.
В планах нового приморского автозавода «Солерс» выпустить к 2012 году 40 тысяч автомобилей. Это должно дать работу примерно 2000 жителей региона. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в эфире в 20 часов по московскому времени. Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шары, который через 2 минуты подробно расскажет о содержании выпуска. Ну а сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено сегодня возле офиса компании. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений вызван британский посол. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса США, заявил премьер-министр Владимир Путин. Дмитрий Медведев, президент России, подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничение свободы. Ранее закон был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор российскому военнослужащему, который признан виновным в шпионаже в пользу Грузии, Бадри Кушашвили, осужден на 8 лет колонии строгого режима. Курганские и Волгоградские областные думы утвердили сегодня в должности губернаторов регионов кандидатуры, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. В Афганистане число погибших гражданских лиц за 10 месяцев этого года возросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го. Таковы данные ООН. Консорциум во главе с российской компанией «Лукойл» подписал предварительное соглашение о разработке крупного иракского нефтяного месторождения. Срок действия этого соглашения 20 лет. Продолжаем программу. Итак, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Расскажите подробнее о содержании итогового выпуска нашей программы.
Добрый вечер, Андрей. На первую половину часа у меня такая тяжелая политическая аналитика, стратегические вооружения в России, наступательные ударные системы, переговоры по стратегическим наступательным вооружениям между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Мнение экспертов, все это невероятно важно и невероятно сложно для непосвященного слушателя, потребителя информацию, но попытаемся разобраться. Экспертов мне удалось, кажется, найти достойных. Это Сергей Рогов, директор Института США и Канады, Александр Гольц, один из ведущих независимых военных экспертов. Узнаем также о мнении американских экспертов по вопросу о перспективе переговоров по разоружению между Москвой и Вашингтоном. Другая важная тема программы – это расследование попытки теракта в самолете «Амстердам-Детройт». Там террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за попытку взрыва, и поэтому переполошили, конечно, все в Соединенных Штатах, выступил и Барак Обама. В общем, тема интересная, достойная внимания, и специальный репортаж из Нью-Йорка на эту тему. В конце программы новогодняя тема, не политическая. В чешской телевизионной программе в этом году, как всегда, собственно говоря, бывает в Чехии, советская киносказка «Морозко». Уже 45 лет этот фильм с завидным постоянством показывают в Чехии из года в год, и я сегодня попытался разобраться, почему это происходит. Вот что думает по этому поводу писательница чешская Ганна Андроникова.
Любые легенды, мифы, сказки чехам ближе, чем, скажем, роман с несколькими сюжетными линиями. Я думаю, дело тут в нашем стремлении мифологизировать свое существование. «Морозко» получилось так, что за годы коммунистического режима и отрицательного отношения ко всему русскому подсознательно люди искали и что-то хорошее в том, что приходило с Востока. Потому что главное в этой сказке юмор, который нам понятен и близок. С другой стороны, Рождество и Новый год – праздники по своей сути ностальгии. психологические, связаны с прошлым. С моей точки зрения, чехам более чем другим народам свойственно постоянно повторять какие-либо события, как будто искать в этом опору своего существования. А мифы и сказки в этом очень помогают. Ведь кроме «Морозко», каждый год мы смотрим множество других. По отдельности они связаны с какой-то определенной эпохой. «Горделивая принцесса» с 50-ми, «Морозко» с 60-ми, «Три орешка для Золушки» с 70-ми. Наверное, поэтому детские сказки с удовольствием смотрят и взрослые. Я думаю, что чехам просто свойственно получать больше удовольствия от того, когда все известно заранее, даже шутки и сказки.
Это человек, ви, а видите, это типа уже...
Чешская писательница Ганна Андроникова о причинах популярности сказки «Морозко» из Советского Союза в Чехии. Поговорим об этом. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». В Москве 18 часов и 35 минут. Вновь российская политическая хроника. Свердловская область готовится к выборам в марте 2010 года. Жителям региона предстоит выбрать половину состава Нижней палаты местного парламента. Ближайшая предвыборная кампания может быть интересной для политологов, однако, по словам аналитиков, для жителей региона это обстоятельство ничего не меняет. Уже несколько лет свердловчане пребывают в политической апатии, рассказывает Екатерина Петрова.
Предвыборные списки уже готовы у четырех партий – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Правого дела». Кандидат из первой тройки Константин Киселев говорит, что программа «Максимум правого дела» и других оппозиционных партий – не допустить единороссов в областную думу.
Очень многие партии делают принципиальную ошибку, когда говорят о том, что мы будем получать одно место или два места. Нужно стремиться любой партии, «Правому делу» в том числе, завоевывать более половины мандатов.
Возвращается «Яблоко». В последний раз партия принимала участие в региональных выборах в 2006-м и тогда проиграла. В этот раз ряды «Яблока» укреплены бывшим единороссом. Действующий депутат областной думы Сергей Лазарев не так давно заявил о своем выходе из «Единой России». В «Яблоко» он не вступил, но будет представлять партию на выборах и в случае победы получит новый мандат.
Я написал заявление о выходе из партии «Единая Россия», поскольку не согласен с политикой и идеологией данной партии. За последние 10 лет я лично ожидал, что те реформы, которые были начаты в 90-х годах, они будут продолжены и доведены до конца. Ничего этого не происходит. Считаю, что партия «Яблоко» – это партия наиболее свободная, поскольку возникла снизу.
Лидером списка «Яблоко» стал глава региональной ячейки, действующий депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин. Ну а что касается «Единой России», то эта партия сейчас работает над составлением своего списка. Он будет опубликован после партконференции в конце января. Как сказал нам глава региональной ячейки «Единой России» Виктор Шепти, кандидаты отбираются через процедуру «Праймерис». О первом номере списка пока единороссы предпочитают не говорить, отмечая только, что если свердловский губернатор Александр Мишарин согласится, то именно он и возглавит областной список партии.
У нас есть такая процедура, называется процедура внутреннего партийного голосования. То есть мы по всем нашим местным отделениям запросили их предложения по кандидатам в Думу. Их-то было более 150 на 14 мест. После этого провели анализ предварительно этих предложений, сформировали список из 50 кандидатур. Этот список опять же разослали к нам на места, в районы, в наши города. И там везде прошли общее собрание, по результатам которого мы получили вот так называемый рейтинг.
Список ЛДПР, как и ожидалось, возглавил Владимир Жириновский. А вот коммунисты решили обойтись без видных политических паровозов. Список КПРФ возглавляет депутат Государственной Думы Алексей Богоряков. Впрочем, обе эти партии стабильно побеждают на выборах и присутствуют в областной думе. Эксперты полагают, что они смогут преодолеть барьер и в этот раз. Ну а шансы «Яблока», «Правого дела» и даже «Справедливой России» практически равны нулю, считает политолог Эдуард Абелинскас.
Интереса к выборам вообще со стороны народного населения, не только Свердловской области, не наблюдается. Власть существует параллельно. Народное население, я намеренно не говорю общество, народного населения, общества нет в России. Народное население существует отдельно.
Абелинскас полагает, что явка на грядущих выборах будет низкой. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
В русском политическом интернете подводятся итоги уходящего года, и об этом сегодня рубрика «Политика онлайн». Микрофон Александр Гостев.
В
Главный итог уходящего года, да и всего путинского десятилетия – осознание того, что страной никто не занимается. Оказавшись на попечении ржавой вертикали власти и погруженного в политический анабиоз народа, она дряхлеет и разрушается на глазах. Так начинается последний в 2009 году редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Пена золотого века». Авторы текста начинают с того, что год назад, накануне 2009-го, главной проблемой России казалось резкое уменьшение количества денег в стране.
Хотя большинству россиян от сытых нулевых особо не перепало, доходы казны и властных элит росли в геометрической прогрессии. У государства появились деньги, чтобы существенно увеличить социальные расходы, строить дороги, больницы, обновлять запущенный до нельзя жилой фонд и коммуникации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ничего или почти ничего этого сделано не было. В канун 2010 года пожар в ночном клубе «Перми», который, по признанию Владимира Путина, мог произойти в любом российском городе, и авария, в считанные мгновения разрушившая крупнейшую гидроэлектростанцию страны, кричат нам о совершенно иных проблемах. Деньги у страны все еще есть, у нее нет хозяев. Не хозяина с большой буквы, их у нас сейчас формально даже целых два, а реальных хозяев, тех, кто занимается обустройством страны как своего дома. Вся российская элита под несмолкаемую истерически-патриотическую риторику вывозит на ненавистный Запад детей и капиталы и обзаводится там недвижимостью. А внутри страны пилят куски собственности, те, что пожирнее, и оберегает их от конкурентов из других провластных группировок с помощью правоохранительной системы, которая окончательно перестала охранять безопасность граждан. Население, обменявшее казавшееся непонятным и абстрактным право участвовать в управлении страной посредством выборов на невмешательство государства в свои личные дела, по мере возможности, которых больше явно не становится, занимается обустройством собственной жизни.
Как считают авторы комментария в газете.ру, власть убедила население жить так, чтобы ему не было дела до страны. Самой власти до страны, продолжает газета.ру, тоже нет дела, потому что борьба за собственность и лихорадочная конвертация полномочий в нефтедоллары захватывают властное сословие целиком.
Поэтому не случайно в этом году россияне узнали, что в стране некому балансировать и качественно ремонтировать турбины гидроэлектростанций. И противопожарная безопасность, что в армии, что на гражданке, либо просто не соблюдается, либо не соблюдается за небольшое вознаграждение контролирующим органам. Что закон и порядок у нас антонимы, потому что порядок, которого придерживается власть всех уровней и подчиненные ей силовые структуры, никоим образом не основан на законе. В 2009 году пропагандистские мантры про встающую с колен державу и островок стабильности по понятным экономическим причинам мы слышали из уст начальства чуть реже. Зато часто слышали слово «модернизация» в обрамлении признаний, что экономически и инфраструктурно страна абсолютно запущена, что только на нефти и газе развиваться невозможно и что нельзя до бесконечности использовать советский научно-технологический потенциал. Все эти констатации и призывы на фоне руин Саяно-Шушенской ГЭС или просто на фоне наших дорог, постоянных взрывов бытового газа в разрушающихся жилых домах или взрывов на военном арсенале в черте областного центра Ульяновска выглядели актуально. Только, увы, практически не имели адресата.
Население четко уяснило, что инициативу проявлять не перед кем и незачем, делает вывод газета.ру. А модернизация – это просто очередная словесная фишка власти, вроде перестройки или ускорения. Если ничего не изменится, предупреждает редактор отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева, мы так и будем жить посреди горящей, ломающейся от старости, бездорожной страны с безудержными амбициями и полным безразличием к собственному дому. Никому не нужная Россия под безграничной властью патриотических сил. Такова пена золотого века, упущенного страной десятилетия для реформ, которые могли бы превратить ее в развитое демократическое государство с достойным уровнем жизни граждан.
2009 год, он стал таким годом откровения, что ли. Вот какие-то вещи, на которые мы все, то есть мы и власть, и граждане, закрывали глаза, вот это все срезонировало и, если можно сказать, так вылезло в один год. Из этого очень простой вывод. Это касается каждого. Самым страшным открытием этого года стало вот это. Наша не защищен абсолютно как бы повсюду. Мы не защищены нигде, ни на дорогах, ни в своих собственных домах. Плюс к этому еще дополнительно к нашим инфраструктурным, назовем их так, проблемам, проблема действительно с тем, что наш человек, наш гражданин не может чувствовать себя безопасно в своей собственной стране. Не потому, что нам угрожают какие-то страшные международные террористы, а потому, что просто мы не защищены теми институтами государственными, которые должны, по идее, защищать наших граждан. Прежде всего, речь идет о милиции. И вот подводя итог уходящего 2009 года, мы написали о том, и в этом, наверное, главный пафос нашей последней редакционной в этом году, что мы боялись совершенно не того, чего следовало бояться. Мы неправильно сами поставили себе диагноз, а раз неправильно поставлен диагноз, мы неправильно лечим эту болезнь. На самом деле, есть единственный способ излечения этой болезни. Это все-таки более активное вмешательство граждан в управление страной. Это возможно только через участие в выборах полноценное. И, конечно, власть должна контролироваться гражданами. К сожалению, несмотря на все катастрофы 2009 года, очевидно, что до граждан вот эта простая истина пока не дошла. Я не знаю, что должно еще случиться. Какие должны быть еще сигналы, какие должны быть еще откровения, чтобы люди, наконец, это поняли.
Пена золотого века. Мнение редактора отдела комментариев газеты «Ру» Светланы Лалаевой. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18:45. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30%. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что для дачи объяснений вызван британский посол. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с США, заявил премьер-министр Владимир Путин. Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничение свободы. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор российскому военнослужащему, обвиненному в шпионаже в пользу Грузии. Бадрик Кушашвили осужден на 8 лет колонии строгого режима.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
Что на самом деле происходит в Иране?
Комментарии экспертов.
За что любит Россию Рома Жиган?
В блогах «Свободы».
Награды ФСБ нашли героев.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Российский бизнесмен Олег Дерипаска в ближайшее время может вернуть нефтяную компанию «Роснефть» ее прежнему владельцу Михаилу Гуцериеву. Об этом сообщает газета «Ведомости». Более 2 лет назад Гуцериеву были предъявлены обвинения в налоговых преступлениях, после чего он был вынужден продать свои основные активы и покинуть страну. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Глава российского холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска получил контроль над «Роснефтью» в середине 2007 года, после того, как ее владелец Михаил Гуцериев оказался в центре внимания налоговых и правоохранительных структур. По оценке экспертов, за эту компанию опальный тогда бизнесмен, в итоге уехавший за границу, получил до 3 миллиардов долларов. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Он заплатил деньги за тот актив, который весь в долгах был, и фактически деньги пошли на покрытие этого долга. Там долгов примерно на 3 миллиарда долларов получается. А в результате, по-моему, произошла такая замечательная сделка трехсторонняя, в которой участвовали Гуцериев со своими структурами, естественно, «Базел» структуры Дерипаски и «Гленкор», который является фактически совладельцем этой компании.
Таким образом, на сегодняшний день, по данным Михаила Крутихина, структура Олега Дерипаски контролирует примерно 54% акций «Роснефти». Остальным пакетом фактически владеет швейцарский трейдер «Гленкор», один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров. Однако уже в ближайшее время все может измениться. По данным газеты «Ведомости», уже в ближайшее время Олег Дерипаска может бесплатно вернуть свою долю в Роснефти ее прежнему владельцу, а деньги, полученные Михаилом Гуцериевым в 2007 году, пойдут на частичное погашение текущих долгов нефтяной компании. Впрочем, как уточняет эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, официального подтверждения этой информации пока нет.
Это возможно может произойти, окончательных договоренностей до сих пор нет. Что касается схемы, то в принципе она Дерипаске сейчас выгодна. Дело в том, что изначально предприниматель развивался на заемных средствах. И на фоне экономического кризиса у него образовался колоссальный долг. Причем как по основным активам, например, Русал, более 15 миллиардов, так и по ключевым непроизводственным компаниям. Понятно, что частично ему удалось договориться. Но целый ряд кредиторов, например, тот же самый Альфа-банк и ряд других российских бизнес-структур, соответственно, не готовы реструктуризировать задолженность. Понятно, что на этом фоне Роснефть, которая просто аккумулирует убытки, для Дерипаски намного проблемнее, чем вообще отсутствие активов.
Если же сделка состоится, то, по данным Михаила Крутихина, в структуре собственников Роснефти может появиться новый основной акционер.
В конечном итоге, я смотрю, там примерно получается довольно интересный расклад. Возникает новая совершенно компания с новым соотношением владельцев. Мы тут посчитали, слушали свои источники, и эта компания, скорее всего, будет соединяться с АФК-системой, которая получит 49% в ней. 24% где-то останется Гуцериеву, еще 23% будет у Гленкора и 4% у Сбербанка, которые ему заложены.
Дмитрий Абзалов согласен с тем, что покупка пакета акций Роснефти может стать выгодным приобретением для акционерной финансовой корпорации «Система», уже имеющей нефтеперерабатывающее производство в этом регионе страны. Однако, по его данным, договоренности об этой сделке между сторонами до сих пор нет.
АФК-система проявляла интерес к этим компаниям. Дело в том, что, как известно, АФК-система приобрела предприятие Башкирского ТЭКа, но самостоятельно загрузить нефтью данной производственной мощности она не может. Покупка Роснефти существенно бы увеличила, создала практически полный цикл, то есть позволила подвести сырьевую базу под башкирскую нефтепереработку. Тем не менее, цена оказалась достаточно низкая.
В любом случае, даже потенциальная возможность возвращения Михаила Гуцериева в российский бизнес уже говорит об изменении отношения властей к этому предпринимателю. Пока известно, что обвинения в нарушении налогового законодательства с него сняты, а мера пресечения изменена с заочного ареста на подписку о невыезде. А это, по мнению партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, уже дает ему возможность вернуться в страну.
Он еще боится, конечно, возвращаться. И, судя по всему, в компании пока возникнет новый управляющий, это, скорее всего, будет Олег Гордеев, который занимал этот пост до февраля 2009 года. Он был исполняющим обязанности президента Роснефти, а потом стал советником председателя совета директоров. Это фактически доверенное лицо Гуцериева.
Схожее мнение и у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Однако он допускает, что после возвращения в Россию Гуцериев займется не только нефтяным бизнесом.
После того, как была, соответственно, исключена дело, самая крупная статья о неуплате налогов, соответственно, незаконное предпринимательство – это одно из эпизодов, поэтому мне представляется, что это как бы вопрос формальный. Никаких претензий уголовных Гуцериеву не осталось, то есть дело против него не ведется в Российской Федерации. Формально он мог вернуться еще в начале декабря. Другое дело, что переговоры велись на разные предметы, соответственно, скорее всего, он сможет вернуться. Вопрос, насколько он будет заниматься сырьем, это вопрос открытый. Вполне возможно, что он активизирует строительные проекты, девелоперские, то есть другие направления деятельности.
Как сообщает газета «Ведомости», основные документы по передаче Роснефти новому старому собственнику могут быть подписаны еще до конца года. При таком сценарии, по оценке экспертов, стороны могут рассчитывать на завершение сделки в первом квартале года наступающего.
Это была «Экономическая панорама», я автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Болгарии, где в будущем году правительство должно решить, нужно ли в обязательном порядке преподавать религию в школах. Сейчас болгарские дети изучают ее только на факультативной основе. Рассказывает наш корреспондент София Татьяна Ваксберг.
До недавнего времени казалось, что вопрос решен. Религии нет места в школах, ибо по закону все государственные школы в Болгарии светские. Этот закон воспроизводит букву и дух одной из основных статей болгарской конституции. В ней говорится, что государство отделено от религии. И тем не менее, идея о том, что детям надо обязательно изучать религию, не просто возникла в болгарском обществе и не просто приобрела известную популярность среди населения, но и может привести к попыткам изменить законодательство. Этот вопрос в 2010 году будет решаться новым правым большинством. Сторонники введения религии в качестве обязательного предмета считают, что общество переживает тягчайший нравственный кризис, что дети растут в атмосфере насилия и бездуховности, и что религия могла бы этому противодействовать. Такова аргументация православной церкви, популярных историков, многочисленных общественных организаций. Их оппоненты считают, что преодоление бездуховности и противостояние насилию – это задача семьи, а вовсе не школы, и что светскость – это именно тот непременный принцип в образовании, который необходимо отстаивать современному многоконфессиональному государству. Так считает светски настроенная часть болгарской интеллигенции и прессы, не говоря уже об атеистах. В ходе общественных дискуссий оказалось, что существует и третий взгляд на эту тему. Речь идет о позиции верующих христиан, считающих, что религия – это таинство, которому не место в школах. Существует даже такой довод – не превратится ли религия в нечто схожее с научным коммунизмом? Этот несколько неожиданный аргумент приводят не только приверженцы светскости и атеизма, но и, как ни странно, верующие христиане. В отличие от многих других стран, где вопрос о месте религии в школах разделяет общество на верующих и светски настроенных граждан, в Болгарии этот вопрос неожиданно выявил разногласия среди адептов самой православной церкви. Я беседую с бывшим главным редактором журнала «Христианство и культура» Явором Дачковым. Он выпускник богословского факультета и отец троих детей.
Религия
и православие, в частности, это духовный опыт, которым делятся и который передается как личный пример. Это не наука и даже не набор ценностей, которые можно выучить наизусть и стать лучшим только потому, что вам объяснили, что, собственно, церковь думает об убийстве или о каком-то другом из семи смертных грехов. Так что религия, как учебный предмет, точно не в состоянии остановить насилие в обществе. Если преподавать религию как концепцию о жизни вне живого опыта личной веры, то религия может звучать даже абсурдно. Среди приверженцев Болгарской православной церкви это скорее довод меньшинства. Официальная же церковь решительно выступает за обязательное изучение религии в школах и даже готовит учителей, на тот случай, если религия все-таки станет обязательным предметом. Явор Дачков считает, что это бессмысленное занятие. Вот по какой причине. Это часть той же самой проблемы. Уже подготовлены кадры. Это выпускники того же богословского факультета, который я и сам оканчивал. Но вопрос в том, что когда речь идет об обязательном школьном предмете, это означает, что мы обсуждаем что-то, что находится в сфере государственного образования. А в этой сфере вопросы традиционно решаются путем переквалификации преподавателей, а не путем набора новых преподавателей. Вы же помните, что случилось с тысячами учителей, которые при коммунизме преподавали обязательный русский язык? Их отправили на курсы, и они за 3 месяца превратились в учителей английского языка. Наша образовательная система не любит увольнять, она всегда находит людям занятия. Я вам сейчас скажу, каким учителям все еще не найдено подходящее место в новых условиях. Преподавателям научного коммунизма. Да и вообще не только в преподавателях дело. Такой предмет, как религия, очень легко может превратиться в идеологический инструмент. На сегодня религия в Болгарии изучается только факультативно. Это означает, что она практически не изучается. Для этого нет достаточно желающих. Опыт показывает, что когда предлагается выбор факультативного предмета – рисование, балет, компьютеры, английский или религия – то религию не выбирает никто. Поэтому существует подозрение, что вопрос об обязательном изучении религии нагнетается искусственно при помощи официальной православной церкви.
Ведь, помимо всего прочего, чтобы ввести религию как обязательный предмет, необходимо изменить не только настроение граждан, но еще и закон и даже конституцию. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода. София.
Репортаж Татьяны Ваксберг прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панер, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Финансово-экономические итоги уходящего года. Ее ведущий Михаил Соколов будет подводить вместе с первым заместителем председателя Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь уже до января. Всего доброго, с Новым годом!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь было не просто халат, здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Вертолет корейских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».